можно попросить Нину?
Это я, Нина.
Да? А почему у тебя такой странный голос?
Странный голос?
Ну не твой, тонкий. Ты огорчена чем-нибудь?
Не знаю.
Может быть, мне не стоило звонить?
А кто говорит?
А с каких пор ты перестала меня узнавать?
Кого узнавать?
Голос был моложе Нины лет на 20. А на самом деле Нинин голос лишь лет на 5 моложе хозяйки. Если человека не знаешь по голосу, его возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев или долго остаются молодыми.
Ну ладно. Послушай, я тебе звоню почти по делу.
Наверное, вы все-таки ошиблись номером. Я вас не знаю.
Это я, Вадим. Вадик. Вадим Николаевич, что с тобой?
Ну вот. Я не знаю никакого Вадика или Вадима Николаевича.
Простите.
Я повесил трубку. Я не сразу набрал номер снова. Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине. И набрали не тот номер. А почему они не хотели? Я отыскал в столе пачку кубинских сигарет. Крепких, как сигары. Их, наверное, делают из обрезков сигар. Какое у меня может быть дело к Нине? Или почти дело? Никакого. Просто хотелось узнать, дома она или нет. А если ее нет дома, это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы. Или в театре, потому что на 1000 лет не была в театре. Я позвонил Нине.
Нина!
Нет, Вадим Николаевич, вы опять ошиблись. Вы какой номер набираете?
149-40-89.
А у меня Арбат 1-32-5-3.
Конечно. Арбат это 4?
Арбат это Г.
Ничего общего. Извините, Нина.
Пожалуйста, я все равно не занята.
Стараюсь к вам больше не попадать. Где-то заклинилась, вот я и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает.
Да.
Надо подождать. Или набрать сотню. Время. Что-то замкнется в перепутавшихся линиях на станции, и я дозвонюсь. 22 часа ровно, сказала женщина по телефону 100. Я вдруг подумал, что если ее голос записали давно, 10 лет назад, то она набирает номер 100, когда ей скучно. Когда она одна дома и слушает свой голос. Свой молодой голос. А может, она умерла. И тогда ее сын или человек, который ее любил, набирает сотню и слушает ее голос. Я позвонил Нине.
Я вас слушаю. Это опять вы, Вадим Николаевич?
Да. Видно, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь, не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набирал номер, который мне нужен.
Конечно, конечно. Я ни на минутку не подумала. А вы очень спешите, Вадим Николаевич?
Нет.
У вас важное дело к Нине?
Нет, я просто хотел узнать, дома ли она.
Соскучились?
Как вам сказать?
Я понимаю, ревнуете.
Вы смешной человек. Сколько вам лет, Нина?
13. А вам?
Больше 40. Между нами толстенная стена из кирпичей.
И кажется, кирпич это месяц, правда?
Даже один день может быть кирпичом.
Да, тогда это очень толстая стена. О чем вы думаете сейчас?
Трудно ответить. В данную минуту ни о чем. Я же разговариваю с вами.
Если бы вам было 13 лет или даже 15, мы могли бы познакомиться. Это было бы очень смешно. Я бы сказала, приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкину. Я вас буду ждать в 7 часов ровно. Мы бы друг друга не узнали. Вы где встречаетесь с Ниной?
Когда как.
И у Пушкина?
Не совсем. Мы как-то встречались у России.
Где?
У кинотеатра России.
Не знаю.
Ну, на Пушкинской.
Все равно почему-то не знаю. Вы, наверное, шутите. Я хорошо знаю Пушкинскую площадь.
Неважно.
Почему?
Это давно было.
А когда?
Девочке не хотелось вешать трубку. Почему-то она упорно продолжала разговор.
А вы одна дома?
Да. Мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти сегодня, но забыла дома пропуск.
Ага. Ладно, ложись спать, девочка. Завтра в школу.
Вы со мной заговорили, как с ребенком?
Нет, что ты. Я говорю с тобой, как со взрослой.
Спасибо. Только сами, если хотите, ложитесь спать 7 часов. До свидания. И больше не звоните своей Нине, а то опять ко мне попадете.
Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить Нине уже часов в 11. Целый час занимал себя пустяками. И решил, что если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу.
Я так и знала, что вы еще раз позвоните. Только не вешайте трубку. Мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего. И спать еще рано.
Ладно, давай разговаривать. А почему вы так поздно не спите?
Сейчас только 8.
У вас часы отстают. Уже 12-й час.
Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас. Сейчас октябрь, потому стемнело. И вам кажется, что уже ночь.
Теперь ваша очередь шутить.
Нет, я не шучу. У вас не только часы врут, но и календарь врет.
Почему врет?
А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль.
Нет, декабрь.
Сказал я и почему-то будто сам себе не поверил. Посмотрел на газету, лежащую рядом на диване. 23 декабря было написано под заголовком. Мы помолчали немного. Я надеялся, что она сейчас скажет «до свидания», но она вдруг спросила.
А вы ужинали?
Не помню.
Значит, не голодный?
Не, не голодный.
А я голодная.
А что, дома есть нечего?
Нечего. Хоть шаром покати. Смешно, да?
Я даже не знаю, как вам помочь. И денег нет.
Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто. А потом, что купишь?
Да, все закрыто. Хотите, я поширую в холодильнике, посмотрю, что там есть.
У вас есть холодильник?
Старый, Север, знаете такой?
Нет. Но если найдете, что потом?
Потом? Ну, я схвачу такси и повезу вам. А вы спуститесь к подъезду и возьмете.
А вы далеко живете? Я на Ситцевом Вражке, дом 15/25.
А я на Мосфильмовской, у Ленинских гор за университетом.
Опять не знаю, только это не важно. Вы хорошо придумали, и спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю, не думайте.
Да если б я помнил. Сейчас перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим. Итак, открываем холодильник.
А вы можете телефон носить за собой? Никогда не слышала о таком.
Конечно, могу. А ваш телефон где стоит?
В коридоре. Он висит на стенке. И что у вас в холодильнике?
Значит так, что тут в пакете? Это яйца, неинтересно.
Яйца?
Ага, куриные. Вы хотите, принесу курицу? Нет, она французская, мороженое. Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь. И мама придет с работы. Лучше мы вам возьмем колбасы. Или нет, нашел макаронные сардины, 60 копеек банка. И к ним есть полбанки майонеза. Вы слышите?
Да. Зачем вы так шутите? Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно.
Это еще почему? Вы в самом деле так проголодались?
Нет, вы же знаете.
Что я знаю?
Знаете. Ну и пусть. Скажите, а у вас есть красная икра?
Нет, зато есть филе палтуса.
Не надо, хватит. Давайте отвлечемся, я же все поняла.
Что поняла?
Что вы тоже голодный. А что у вас из окна видно?
Из окна? Дома, копировальная фабрика. Как раз сейчас 11:30 смена кончается. И много девушек выходит из проходной. И еще виден Мосфильм, и пожарная команда, и железная дорога. Вот по ней сейчас идет электричка.
И вы все видите?
Электричка, правда, далеко идет. Только видна цепочка огоньков, окон.
Вот вы и врете.
Нельзя так со старшими разговаривать. Я не могу врать. Я могу ошибаться. Так в чем же я ошибся?
Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя увидеть.
Что, она невидимая, что ли?
Нет, видимая, только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна не выглядывали.
Почему? Я стою перед самым окном.
А у вас в кухне свет горит?
Конечно. А как бы я в темноте в холодильнике бы лазил? У меня в нем перегорела лампочка.
Вот видите, я вас уже в третий раз поймала.
Нина, милая, объясни мне, на чем ты меня поймала?
Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. Если откинули затемнение, то потушили свет, правильно?
Неправильно. Неправильно. Зачем мне это затемнение? Война, что ли?
Ой-ой-ой, как же можно так завираться? А что же, мир, что ли?
Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток, я не об этом.
И я не об этом. Постойте, а вы инвалид?
К счастью, у меня все на месте.
У вас бронь?
Какая бронь?
А почему вы тогда не на фронте?
Вот тут я в первый раз заподозрил неладное. Девочка меня вроде бы разыгрывала, но делала она это так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугало.
На каком я должен быть фронте, Нина?
На самом обыкновенном. Где все? Где папа? На фронте с немцами. Я серьезно говорю, я не шучу. А то вы так странно разговариваете. Может быть, вы не врете о курице и яйцах?
Не вру. И никакого фронта нет. Может быть, мне и в самом деле подъехать к вам?
Вы перестаньте. Мне сначала было интересно и весело, а теперь стало как-то не так. Вы меня простите, как будто вы не притворяетесь и говорите правду.
Честное слово, девочка, я говорю правду.
Мне даже страшно стало. У нас печка почти не греет, дров мало и темно, только коптилка. Сегодня электричества нет. И мне одной сидеть ой, как не хочется. Я все теплые вещи на себя накутала. Вы почему не на фронте?
На каком я могу быть фронте? Уже в самом деле шутки зашли куда-то не туда. Какой может быть фронт в 72-м году?
Вы меня разыгрываете?
Голос опять сменил тон. Был он недоверчив, был он маленьким, три вершка от пола. и невероятная забытая картина возникла перед глазами. То, что было со мной на много лет, 30 или больше лет назад, когда мне было 12 лет. И в комнате стояла буржуйка, и я сижу на диване, подобрав ноги. И горит свечка, или это керосиновая лампа. И курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах. Хотя я тогда не думал о курице.
Вы почему замолчали? Вы лучше говорите.
Нина, какой сейчас год?
42-й.
И я уже складывал в голове ломтики несообразности в ее словах. Она не знает кинотеатр «Россия», и телефон у нее только из 6 номеров. И затемнение.
А ты не ошибаешься?
Нет.
Она верила в то, что говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей не 13 лет? Может, она 40-летняя женщина, заболела еще тогда девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война?
Послушайте, сегодня 23 декабря 1972 года. Война закончилась 27 лет назад. Вы это знаете?
Нет.
Вы знаете это. Сейчас 12 час. Ну как вам объяснить?
Ладно. Я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских куриц не бывает.
Почему?
Во Франции немцы.
Во Франции давным-давно нет никаких немцев. Только есть туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас.
Как так? Кто их пускает?
А почему бы не впускать?
Вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят. Вы, наверное, просто вредитель или шпион?
Нет, я работаю в СЭВе. Ну, Совете экономической взаимопомощи. Занимаюсь венграми.
Вот и опять врете. Венгры и фашисты.
Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия – социалистическая республика.
Ой, а я уже боялась, что вы и в самом деле вредитель. А вы все-таки все выдумываете. Нет, не возражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Придумайте, что хотите, только чтобы было хорошо. Пожалуйста. И извините меня, что я так с вами грубо разговаривала. Я просто не поняла.
Я не стал больше спорить. Как объяснить это? Я опять представил себе, как сижу в этом 42-м году, как мне хочется узнать, когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера. И еще узнать, где я потерял хлебную карточку за октябрь. И я сказал.
Мы победим фашистов 9 мая 1945 года.
Не может быть! Очень долго ждать.
Слушай, Нина, слушай и не перебивай, я знаю лучше. И Берлин мы возьмем 2 мая. Даже будет такая медаль за взятие Берлина. А Гитлер покончит с собой, он примет яд и даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии и обольют бензином и сожгут.
Я рассказывал это не Нине, я рассказывал это себе. И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу. Возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь, и чуть было не потерял вновь ее доверие, когда сказал, что Сталин умрет. Но я потом вернул ее веру, поведав о Юрии Гагарине и о Новом Арбате. И даже насмешил Нину, рассказав, что женщины будут носить брюки-клеш и совсем короткие юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией. Я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные, как черти. И дела у Вадика обстояли хуже, чем у Нины. Хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придется жить на одну ее карточку. Рабочую карточку. Потому что Вадик посеял карточку где-то во дворе. И только через 15 лет он вдруг вспомнил, как это было. И будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю. Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять футбол. И я сказал уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой.
Ты знаешь Петровку?
Знаю. А ее не переименуют?
Нет. Так вот.
Я рассказал, как войти во двор под арку, и где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь 42-го года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там во дворе играли в футбол, и я эту карточку потерял.
Какой ужас! Я бы этого не пережила. Надо сейчас же ее отыскать. Сделаем это.
Она тоже вошла во вкус игры, и где-то реальность ушла, и уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся. Мы были вне времени, ближе к ее 42-му году.
Я не могу найти карточку. Прошло много лет. Но если сможешь, зайди туда. Подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты.
И в этот момент нас разъединили. Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос сказал.
Вас вызывает Орджоникидзе. Вы ошиблись номером.
Сказал я. И были короткие гудки. Я сразу же набрал снова Нинин номер. Мне нужно было извиниться. Нужно было посмеяться вместе с девочкой. Ведь получалось в общем чепуха.
Да.
Это сказал голос Нины. Другой Нины. Это вы?
А, это ты, Вадим. Что тебе не спится?
Извини, мне другая Нина нужна.
Ты с ума сошел? Ты пил?
Извини.
Сказал я и снова бросил трубку. Теперь звонить бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места. А какой у нее настоящий телефон? Арбат 3... Нет, Арбат 1... 22... 30... Нет, 40... Взрослая Нина позвонила мне сама.
Я весь вечер сидела дома. Думала, ты позвонишь, объяснишь, почему ты вчера так себя вел. Но ты, видно, совсем сошел с ума.
Наверное.
Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной.
Какая еще другая Нина? Это образ? Ты хочешь заявить, что желал бы видеть меня иной?
Спокойной ночи, Ниночка. Завтра все объясню.
Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме и сказал, что разберу антресоли. Я 3 года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает. Я копался 1.5 часа в старых журналах, учебниках, разрозненных томах приложений к Ниве. Книги были не пыльными, но пахли старой теплой пылью. Наконец я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог забыть ее. Если бы не разговор с Ниной, так бы никогда не вспомнил о ее существовании. И стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть. 4 первые цифры мне известны. Г-1-32. И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в переулке Сивцев-Вражек, в доме 15/25. Никаких шансов найти тот телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащил из кармана табуретку. Мама ничего не поняла, улыбнулась только, проходя мимо, и сказала:
«Ты всегда так. Начнешь разбирать книги, зачитаешься через 10 минут, и уборке конец».
Она не заметила, что я читаю телефонную книгу. Я нашел этот телефон. 20 лет назад он стоял в той же квартире, что и в 42-м году, и записан был на Фролову К.Г. Да, я занимался чепухой. Искал то, чего и быть не могло. Но вполне допускаю, что 10% вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, делали бы то же самое. И я поехал на Сивцев-Вражек. Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жила ли она здесь. Но мне повезло в домоуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила Фролова. С ее помощью я узнал все, что требовалось, через адресный стол. Уже стемнело. По новому району среди одинаковых панельных башен гуляла поземка. В стандартном 2-этажном магазине продавали французских кур, покрытых инеем прозрачных пакетов. У меня появился соблазн купить курицу и принести ее, как обещал, хоть и с 20-летним опозданием. Но хорошо, что я не купил ее. В квартире никого не было. И потому, как гулко разносился звонок, мне показалось, что люди здесь не живут. Уехали. Я хотел было уйти, но потом, раз уж забрался так далеко, позвонил в дверь рядом. «Скажите, Фролова Нина Сергеевна, ваша соседка?» Парень в майке с дымящимся паяльником в руке ответил равнодушно. «Они уехали». «Куда?» «Месяц как уехали, на север. До весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее». Я извинился и начал спускаться по лестнице. Я думал, что в Москве вполне вероятно живет не одна Нина Сергеевна Фролова 1930 года рождения. И тут дверь сзади снова растворилась. «Погодите», — сказал тот же парень. «Мать что-то хочет сказать». Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат. «А вы кем ей будете?» «Так просто. Знакомый». «Не Вадим Николаевич?» «Вадим Николаевич». «Ну вот», — обрадовалась женщина. «Чуть было вас не упустила. Он бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала: не прощу». И записку на дверь приколола. «Только записку, наверное, ребята сорвали. Месяц уже прошел. Она сказала, что вы в декабре приедете. И даже сказала, что постарается вернуться, но далеко, далеко-то». Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою какую-то тайну, расскажу ей о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала: «Кто он тебе?» И Нина тоже сказала ей: «Просто знакомый». Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата.
«Дорогой Вадим Николаевич, я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые себе уже кажутся только мечтами? Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать.